Преодоление Германии наследия нацистского прошлого – это неиссякаемый источник художественного творчества и предмет всей немецкой послевоенной историографии. Этот феномен, со своей стороны, немало обсуждается и обсуждался в мире. Но в последнее время в центр внимания перемещается проблематика отношения к более недавнему прошлому восточных земель Германии – коммунистическому режиму на территории бывшей ГДР. И по ряду причин преодолеть эту травму оказывается еще более сложно, чем травму нацизма, ибо коммунистический режим оставил после себя в Германии множество прямых политических наследников и просто ностальгию определенной части общества, рассказывает мой коллега Ефим Фиштейн.
Сам коммунистический режим признан во всех странах бывшего Восточного блока преступным или, по меньшей мере, антигуманным. Но этого оказывается мало. Режим всегда зиждется на исполнителях, и чтобы преодолеть его наследие, приходится выносить над ними моральный приговор. Были ли слуги режима, проводившие его приказы в жизнь, настоящими преступниками или всего лишь добросовестными работниками, исполнявшими свой долг и верными присяги? Да и нужно ли жертвам вообще знать имена своих доносчиков? Было, да быльем поросло. Совсем недавно вышла на экраны картина «Жизнь других», посвященная слежке за гражданами в бывшей ГДР. Ее успех у зрителей и критики, многочисленные премии, показывают, что тема эта начнет изживать себя еще не скоро. Представить кинофильм и реакцию на него в Германии я попросил нашего берлинского корреспондента Юрия Векслера.
Действие фильма происходит в Восточном Берлине в 80-е годы.
Штатсихерхайт,
откройте дверь. Штатсихерхайт, сокращенно Штази, переводится как «госбезопасность». Директор мемориального центра жертв Штази, в бывшей тюрьме этой организации в берлинском районе Хёеншонхаузен, историк, исследователь ГДР Хубертус Кнабе, нашел в фильме Флориана Хенкеля фон Доннершмака массу исторических неточностей и обвинил его в неоправданном очеловечивании офицера Штази, что ведет, мол, к искажению восприятия этого периода истории. Так как, войдя, по мнению Кнабе, что называется, в положение офицера Штази, зритель может его понять и простить. Историк, который не разрешил режиссеру снимать в помещении бывшей тюрьмы, прав и не прав. Фильм – художественный вымысел, и он правдиво рисует и дает почувствовать, что испытывали граждане ГДР, государства, где ощущение тотального наблюдения за собой, как у Орвелла в романе 1984, испытывал почти каждый. Сейчас в Германии широко дискутируется, что делать с архивом Штази, где каждый имеет право прочитать собственное дело со всеми доносами. Дискутируется идея закрыть этот архив как отдельную организацию и передать его в государственный архив, но тогда, при нынешнем законодательстве, доступ к нему перестанет быть открытым. Недавно комиссия из 10 экспертов, после года работы, представила разработанную ими концепцию под названием «Исторически обоснованный анализ и сохранение памяти о коммунистической диктатуре ГДР». Концепция предусматривает новый, отсутствующий, по мнению комиссии, центр, где было бы представлено сопротивление режиму. У новых предложений есть как сторонники, так и противники. Главное опасение противников – в потере значения собственного учреждения и уменьшении финансирования. На этой позиции находится уже упомянутый директор мемориального центра жертв Штази в бывшей тюрьме Хоеншенхаузен историк Хубертус Кнабе. Люди интересуются конкретно этим местом, и попытки, исходя из какой-то министерской логики, все объединить, ошибочны и излишни. Но новый разговор о прошлом ГДР назрел и является насущной необходимостью еще по одной причине. В последнее время бывшие сотрудники, офицеры Штази, их примерно 30 тысяч, преследование которых в судебном порядке не предусматривается, все чаще получают возможность быть услышанными, и они говорят примерно следующее. «Мы только выполняли свой долг, все было не так ужасно, мы не были преступниками» и так далее. Они объединяются в общественные организации и рассылают, например, по школам письма с рекомендацией не водить детей в тот самый центр, которым руководит Хубертус Кнабе. Эти действия находят поддержку и некоторых функционеров левой партии, бывшей ПДС. На вопрос к бывшему жителю ГДР, а ныне вице-президенту Бундестага Вольфгангу Тирзе, как он воспринимает это явление, Вольфганг Тирзе сказал: «Это меня не удивляет. Не удивляет, что люди пытаются приукрасить свое прошлое, что они спустя 15 лет пытаются себя обелить. И то, что бывшая партия ПДС, ныне левая партия, их поддерживает. Но это требует постоянного, открытого, адекватного ответа и постоянного представления истинной истории ГДР с ее диктатурой одной партии, с преследованиями и гнетом органов госбезопасности. Только эта деятельность может помочь противостоять попыткам такого рода. Осенью, когда правительство обнародует свои рекомендации по изучению и сохранению прошлого ГДР, дискуссия на эту тему, несомненно, развернется с новой силой.
Приходится признать, что однозначного ответа на вопрос, как преодолеть прошлое, не совершая новые кривды, нет ни у кого. А между тем выходят на поверхность все новые факты, свидетельствующие о том, что коммунистической охранке удавалось в массе склонить к доносительству даже тех, кто по роду занятий должен был являть собой пример высокой морали, например, священнослужителей. Но, пожалуй, наиболее массовым это явление было в Польше. Тамошние историки считают, что на сограждан и коллег доносило в общей сложности не менее 1500 ксендзов. И в эти дни в Польше гремит люстрационный скандал, связанный с именем ксендза Михала Чайковского, который якобы доносил на легендарного капеллана Ежи Попелюшка и на известного диссидента Яцека Кураня. Чайковский, разумеется, все напрочь отрицает, и хотя в архивах имеется множество документов, нерешенным остается центральный вопрос – насколько доказательны документы коммунистической тайной службы? Я попросил другого известного польского священника, коллегу Чайковского по доминиканскому ордену, патера Томаша Достатни, высказать свое мнение.
В мае прошел визит папы римского Бенедикта XVI в Польшу. На встрече с людьми духовного сана в Варшавском кафедральном соборе он высказался по проблеме преодоления тоталитарного прошлого, и его комментарий вызвал в Польше огромный резонанс. Он сказал буквально следующее. «Следует избегать самонадеянной позы тех, кто берет на себя смелость судить поколения, жившие совсем в другие времена и в других условиях. Нужно относиться к прошлому со смирением, не забывая о прошлых грехах, но и не бросая с легкомысленными обвинениями без серьезных доказательств». В Польше толкуют это предупреждение так, что это две стороны одной медали. С одной стороны, нужно постоянно помнить о злодеяниях тоталитарного режима, порвать с прошлым, преодолев его. Возможно, это потребует очистительного процесса, подобного процессу денацификации в Германии. А с другой стороны, предъявляемые обвинения должны быть глубоко обоснованными, не должны сводиться к возведению напрасины, должны опираться на доказательный материал. Тут недостаточно одних только документов из архивов тайной службы. На мой взгляд, важнее всего здесь моральное измерение проблемы, вопрос ответственности за содеянное. Вот почему мы с такой серьезностью воспринимаем слова Папы Римского. Они касаются не только закона о люстрации, но в целом всей проблематики преодоления прошлого.
Любопытно, что в том или ином виде законы о люстрации приняты и действуют практически во всех посткоммунистических странах. Но таких законов нет в России и, скорее всего, не будет. Я предложил российскому политологу Владимиру Леонидовичу Жарихину, заместителю директора Института стран СНГ и члену Совета по национальной стратегии, сформулировать свое отношение к проблеме очищения общества через люстрацию.
Мне кажется, это можно объяснить тем, что в России слишком хорошо знают эту систему. Вся проблема всех этих списков состоит в том, что они составлялись именно в недрах того самого ведомства, которое признан преступным. И там, как во всех ведомствах при советской власти, существовали так называемые приписки. То есть зачастую в качестве агентов, в качестве информаторов записывались люди, которые на самом деле никогда не подписывали никаких, так сказать, обязательств и прочее, а просто, что называется, использовались в темную. Иногда просто использовались со ссылкой на такого рода людей. На самом деле придуманные сведения со стороны сотрудников. И, наконец, просто были элементы провокации, когда людей записывали в эти списки для того, чтобы в дальнейшем скомпрометировать. Это был такой клубок, в котором лучше не разбираться, а когда начинают разбираться, к сожалению, это становится не борьбой за чистую истину, а борьбой неких политических сил между собой. Слишком много, еще раз подчеркиваю, фальсификаций и потемкинских деревень именно в этих списках, которые вытаскивают из архивов спецслужб в странах бывших так называемой народной демократии и Советского Союза.
Российский политолог Владимир Жарихин достаточно компактно сформулировал аргументы против открытия гебистских архивов, против очищения общества от старых структур через люстрацию номенклатуры. Логично задаться вопросом, какой же логикой руководились те, кто законы о люстрации принимал? скажем, в Чехии, где этот метод был применен впервые. Такой вопрос следует адресовать людям вроде чешского историка Павла Жачика в дни бархатной революции студенческого вождя, а позднее ведущего сотрудника Управления по расследованию преступлений коммунизма, который и занимался проверкой люстрационных дел. Я так и сделал. Вот ответ Павла Жачика.
Так называемый люстрационный закон от 1991 года определил критерии для занятия высших должностей в системе госуправления таким образом, чтобы на них не могли назначаться некоторые социальные группы, тесно связанные с преступным коммунистическим режимом. Целью и смыслом закона было предотвратить любую вероятность того, чтобы такие категории людей могли оказывать активное влияние на процессы принятия решений. Снова подчеркиваю, что речь идет только о самом высоком уровне государственного аппарата. За все прошедшие годы люстрационный закон никогда не ужесточался. Наоборот, становился все менее строгим. О каких-то особых кривдах говорить не приходится, и уж во всяком случае эти ограничения не идут ни в какое сравнение с преследованиями и беззаконием коммунистического режима. Ни случаев массовой психологической депрессии, ни тем более случаев самоубийств на этой почве у нас не зарегистрировано. Можно легко представить себе, во что бы вылилась отмена люстрационного закона, о которой в обществе ведутся оживленные споры. Бывшие члены номенклатурной верхушки и аппарата госбезопасности ринулись бы в массе во все органы и службы республики, и у нас не было бы никаких легальных средств, чтобы воспрепятствовать этому. Те, кто любит напирать на моральное измерение, должны знать, что ни коммунистическая партия, ни сотрудники репрессивного аппарата у нас никогда не проявили никакого сожаления или раскаяния в содеянном, не принесли обществу и своим согражданам никаких извинений. Требовать моральной оценки прошлого – наша прямая обязанность. К сожалению, пользоваться при анализе прошлого приходится тем, что сохранилось, в том числе и архивами бывших коммунистических органов и учреждений, включая закрытые досье госбезопасности. Без этих материалов мы остались бы буквально с голыми руками и могли бы рассчитывать разве что на то, что вчерашних преступников одолеют угрызения совести. Наш опыт показывает, что таких совестливых обычно бывает ничтожно мало. Великое счастье, что сохранились и избежали топки хоть какие-то архивы, с которыми мы можем серьезно работать.
Чешский историк Павел Жачик, ответственный за претворение в жизнь закона о люстрациях, знает, о чем говорит. Ведь компартия в Чехии сегодня рвется к реальной власти, получая на выборах до 20% голосов. А ее председатель... О своей работе на госбезопасность говорит без обиняков и даже с некоторой гордостью.
Рассказывал Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Муж позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8:22, воскресенье в 5:21. Время московское.